Лесная прогулка. Рассказ. Полуденная жара давно спала, и уже начинался теплый летний вечер, когда мы с дедом Алексеем решили, что пора возвращаться домой. В тот день мы ходили на дальние лесные покосы, посмотреть, не пошли ли в рост рыжики. Дед Алексей знал множество грибных мест вокруг своей деревни, и я всегда с большим энтузиазмом сопровождал его в лесных прогулках. Некоторые покосы оказались заброшенными и заросшими густой и высокой травой. Местами даже успели вырасти небольшие, не выше меня, елочки и сосенки. Они выделялись на фоне синего неба, усеянного перьями и рваными клочками облаков. Нежная зелень и строгие формы тешили глаз, давали ощущение особой упорядоченности окружающего мира и приносили чувство покоя. Мы с дедом часто разделялись и обходили поляны, каждый со своей стороны. Иногда я заходил глубже в лес, продираясь сквозь плотные завесы ветвей, заглядывал под деревья и ворошил палкой траву и сухие листья. Оказалось, что грибов пока мало, но мы решили наведаться сюда через несколько дней. Местечко было перспективным, и мы возвращались домой не с пустыми руками. Почти половину наших корзин заняли крепкие, беловато-розовые волнушки и оранжевые, с красивыми зеленоватыми кругами на шляпках рыжики. Когда отправились в обратный путь, я шел за дедом Алексеем по заросшей, едва заметной тропинке и размышлял. Лето кончалось, отпуск тоже, и это было печально. Каждый год я неизменно проводил отпуск у деда. Был убежден, что нигде не отдохнуть лучше, чем на природе в местах, с которыми с детства сроднился. Вскоре мы добрались до развилки, но дед не повернул в сторону дома, а пошел по тропинке дальше, пойдем домой другой дорогой. Уточнил я, догоняя деда Алексея. Да, коротко ответил он. Я стал прикидывать расстояние. Получалось, что новым путем идти дальше, но не более чем на километр или полтора. Зато мы увидим новые места, а половину пути пройдем по хорошей насыпной дороге. Я давно перенял у деда привычку заходить в лес с одной стороны, а возвращаться в деревню с другой. Так интереснее. Мы прошли всего несколько сотен метров и, не сговариваясь, остановились. Тропинку пересекала широкая вырубка. Недалеко снова начинался лес, и в него заходила наша тропа. А вот в длину просека была много больше. Вправо она тянулась чуть ли не до горизонта. «Ты смотри, что опять наделали», — горестно сказал дед и всплеснул руками. Действительно, везде торчали пни, валялись и топорщились толстые ветви. Лежали поваленные стволы деревьев. Царил полный хаос. Мне приходилось видеть подобное, и каждый раз зрелище производило гнетущее впечатление. Однажды дед показал мне старую колхозную вырубку. Она выглядела, как большая аккуратная поляна, и напоминала газон. На ней не было не только пней, но даже кочек. Впечатление, что кто-то раскатал пушистый зеленый ковер. Я бродил по этой поляне и поражался столь рачительному отношению к природе. Ведь это в глухом лесу, в нескольких километрах от ближайшей деревни. Тогда дед и рассказал, что раньше были только колхозные и государственные вырубки, лишь недавно появились частные. Государственные, не столь аккуратные, как колхозные. А уж про частные и говорить не приходится. Раньше дед работал главным агрономом в колхозе и хорошо разбирался в таких вещах. С тех пор, увидев небрежно порушенный лес, я всегда вспоминал колхозный вырубок и тот разговор. Дед еще немного постоял, осматриваясь, и мы двинулись дальше. Перебравшись через завалы деревьев, снова вошли в девственный лес, и тягостное впечатление постепенно рассеялось. Вскоре мы миновали заросшую и узкую, около метра шириной, просеку. Я знал, что неподалеку она пересекается с другой, и там стоит квартальный столб с номерами квадратов. Когда я еще учился в школе и приезжал на каникулы, дед Алексей рассказывал, что весь лес поделен на квадраты просеками. У него была карта с лесными кварталами, и я сразу скопировал ее на кальку. С тех пор я всегда брал ее с собой в лес. С этой картой, даже не доставая компас, было очень удобно ориентироваться на местности. Достаточно было выйти на квартальный столб. Раньше эти просеки регулярно расчищались, но потом многие из них стали зарастать. Тогда я научился уточнять их расположение по просветам в вершинах деревьев. Далее на нашем пути лежал не широкий, но длинный, наполовину заросший лесной пруд. Иногда он совсем высыхал, но сейчас был полон воды. Дед Алексей предложил отдохнуть, и я согласился. Тоже немного устал, да и не хотелось еще домой, мы тут же решили разжечь костер. Я принес бересты и сухих веток, а дед принялся раскладывать все это на узком мыске, который выдавался далеко в воду. Я по достоинству оценил место, которое он выбрал. Здесь практически исключалась возможность случайно вызвать лесной пожар. Дед Алексей родился и вырос в деревне и всегда очень бережно относился к природе. Когда огонь разгорелся, я принес несколько иловых лап для лежанки. Мы расположились удобней, поближе к костру. Я наблюдал за проплывающими облаками, за рябью, гонимой по воде ветерком, и наслаждался покоем. Вечерний лес постепенно наполнялся звоном и гомоном птичьих перекличек. Поскрипывали и стонали раскачиваемые порывами ветра деревья, а иногда далеким эхом отдавался дробный стук дятла. Порывы отгоняли комаров и надоедливо гудящих слепней, но порой застилали глаза едким дымом, приносили жар, и мне приходилось отворачиваться от костра. Вдруг я услышал звуки, напоминающие далекие шаги, а затем треск и натужный стон падающего дерева. Приподнявшись, я попытался рассмотреть что-нибудь в полумраке между деревьями, но ничего не увидел и снова опустился на импровизированную лежанку. «Никого там нет», — сказал дед, доставая портсигар. «В эту пору ни зверь, ни человек сюда не пойдет». Дед Алексей неторопливо размял папиросу, прикурил от тлеющей головешки и аккуратно вернул ее обратно в костер. Я смотрел на его сутулую спину, короткие седые волосы и с грустью думал, что за последние годы дед сильно постарел. Но несмотря на возраст, он был энергичен и очень деятелен. Смуглое и словно вырубленное из старого дерева лицо хранило печать мудрости и спокойствия. Вскоре дед Алексей прервал мои размышления. «Люди сейчас стали совсем не те, что были раньше, до войны, да и сразу после войны тоже», — задумчиво сказал он. «Не такие открытые и доверчивые, по крайней мере, в деревне».
«Но как это почему?» — удивился я.
«Да не знаю, как тебе объяснить. Ну, например, раньше в любую избу хоть днем, хоть ночью мог постучаться незнакомый человек, и его всегда принимали как дорогого гостя. Кормили, поили, может, даже делились последним и укладывали спать. Кстати, так и распространялись новости без всяких там радио и газет».
«То есть любого незнакомого изначально считали другом?»
— уточнил я, формулируя вопрос по-своему. «Ну, можно и так сказать», — ответил дед. «Раньше ворота и двери в деревнях часто даже не запирали. Я вспомнил, что и сейчас в деревне осталась привычка ставить жердочку наискосок у двери в знак, что дома никого нет. И я в детстве хорошо знал многих жителей. Мы часто ходили друг к другу в гости. Взрослые обсуждали новости, играли в домино. Молодежь собиралась в команды для игры в волейбол. Сейчас я почти никого не знал дальше своей лестничной площадки. Даже новости своих ближайших соседей узнавал много времени спустя».
«А сейчас как стало?» —
уточнил я, уже зная примерно ответ. «А сейчас ночью вообще не откроют, да и днем не скоро достучишься. А к столу чужого точно не пригласят». «Так теперь стало», — печально заключил дед. «Ну вот, в детстве у меня был такой случай. Я сел поудобнее и приготовился слушать. Я тогда учился, кажется, в 7 классе. Шла война, и я промышлял как мог, надо было помогать семье», — неторопливо начал рассказывать дед Алексей. «У отца была мелкокалиберная винтовка. Я иногда тайком брал ее и вместо уроков ходил на охоту. Бывало, что мне крепко попадало за это, но иной раз обходилось».
«А на кого можно охотиться с мелкашкой?» — спросил я.
«Ведь на большого зверя с ней не пойдешь. Я охотился на тетеревов, на лисиц, в общем, на птицу и некрупного зверя», — пояснил дед. «Конечно, сначала нужно было их найти. Иногда я проходил большие расстояния, но возвращался ни с чем. Но в тот раз мне повезло. Дело было где-то в ноябре или декабре, как раз началась оттепель. Утром надо было в школу, но я не пошел, а надел на валенки лыжи, взял ружье и отправился в поля за деревней».
«У тебя были охотничьи лыжи?» —
заинтересовался я. «Не совсем охотничьи», — ответил дед Алексей, грустно улыбаясь. «Лыжи были самодельные, широкие и короткие. Ходить на них было тяжелее, чем на фабричных, но и вовсе без лыж тоже нельзя». «Конечно», — согласился я. «А что было дальше?» «Сначала довольно долго ходил по полю, в разных направлениях, впустую. Но, наконец, попался свежий лисий след. Я шел по нему не один час. Снег был мокрый, рыхлый, идти было тяжело. Зимой лиса в основном питается мышами, и я надеялся догнать ее, когда она остановится поохотиться. Но уже совсем выбился из сил, когда далеко впереди увидел лису.
Поле было с буграми.
Они небольшие, как раз подходящие для охоты. Я спрятался за бугорок, но надо было подобраться поближе. Сначала мне показалось, что лиса ведет себя как-то странно, прямо как расшалившийся котенок. Тогда я впервые увидел, как лисица мышкует. Она то припадала к земле, то высоко подпрыгивала. Иногда с размаху сильно ударяла по снегу передними лапами. Иной раз полностью зарывалась в сугроб, и снаружи торчал только хвост. Временами она буквально танцевала на задних лапах. Я засмотрелся на лису и надолго забыл об охоте и обо всем на свете. Потом прикинул расстояние, направление ветра и начал приближаться к лисице. Пришлось сделать изрядный крюк, чтобы подойти к ней против ветра. Я старался двигаться бесшумно. Когда лиса поднимала голову и осматривалась, я замирал и ждал, когда она успокоится.
Наверное, лиса не различает цветов и видит все черно-белым.
Этого не знаю, но она плохо различает неподвижные предметы. Если не шевелиться, когда лиса осматривается по сторонам, она может и не обратить на тебя внимания.
Ответил дед, поправляя костер.
Я знал, если подойти метров на 50, скорее всего не промахнулся бы, стрелять со 100 метров мешал ветер, его силу трудно учесть. Наконец мне удалось подобраться к ней на расстояние выстрела, но лиса почему-то решила сменить место охоты и побежала дальше. Пришлось снова ее догонять, а потом подкрадываться, когда она остановилась поохотиться. Это повторялось несколько раз, и вся моя одежда промокла от пота и таявшего снега. Уже начинало смеркаться, когда я, наконец, подобрался на расстояние верного выстрела и нажал на спуск.
«А лиса?»
– начал я, не зная, что сказать, потому что мне стало жаль зверя. «Да просто ткнулась носом в снег. Вот и все», – проворчал дед Алексей. Я уложил добычу в вещевой мешок и только тогда понял, насколько устал. Просто совсем выбился из сил. Увлекшись охотой, ушел слишком далеко от дома. Быстро темнело, а возвращаться надо было километров 7 или 8. И это по полям, по снегу, без всяких там дорог. Я решил, что лучше всего добраться до ближайшей деревни и попроситься переночевать. Рассчитывал, что до нее не больше 2 километра, если идти напрямую по полю.
А дорога была далеко?
Спросил я, стараясь вспомнить те места. На дорогу я решил не выходить, ответил дед. Она была в стороне, и я решил поберечь силы и время. До деревни добрался уже ночью, весь мокрый, едва передвигая ноги. Не раздумывая, постучался в первый попавшийся дом, у которого светились окна. Хозяин и хозяйка сразу бросили свои дела. Они, без лишних вопросов, усадили меня за стол и стали отпаивать горячим чаем. Всю мою одежду тут же разложили на печи, а мне дали что-то сухое. Хозяин, крепкий такой мужик и видный, сел во главе стола и велел жене принести поесть. Когда она стала носить еду, я понял, что по тем-то временам их семья жила неплохо и даже богато. Понятно, что были соленые грибы и картошка, но были и пироги с разными начинками, и варенье, и даже рыба. А в ту ночь они не спали, потому что как раз пекли пироги. Немного отогревшись и придя в себя, я рассказал им о себе. Кто я и откуда, из какой деревни. Конечно, они знали моего отца или слышали о нем, в деревнях все знают друг о друге. Но о моей семье мы не говорили. Хозяин оказался заядлым охотником и очень заинтересовался моими приключениями. А когда он понял, что лисицу я добыл, и она у меня в рюкзаке, то совсем разволновался и тут же попросил ее показать. Когда я развязал тесемки и достал лисицу, то даже расстроился. Мокрая, худая и помятая, она выглядела совсем жалкой добычей. Но хозяин был другого мнения. Он перенес лису, поближе к лампе и на свету долго ее рассматривал, тряс и восхищался мехом. Потом он предложил продать ему лисицу или поменять на продукты, точнее на пироги. Я, не раздумывая, согласился на пироги и потом ни разу не пожалел об этом.
Лампа у них керосиновая, как у нас на чердаке. Или уже было электричество?
Керосиновое, ответил дед. Конечно, электричество провели в деревне еще задолго до войны, но тогда случались перебои. А лампа была мощнее и побольше нашей. У нас ведь обычная трехлинейка, а у них была, кажется, семилинейная. Но ты знаешь, у нее фитиль намного шире, и светит она ярче. Разговоры о еде напомнили мне, что мы не обедали. Зря мы не взяли картошки, посетовал я, можно было бы испечь. Да кто ж знал, что будем жечь костер?
Удивился дед.
Но кое-что у меня все-таки есть. Он порылся в корзине и достал аккуратно завернутый целлофановый пакет, в котором оказались 2 посыпанных солью ломтя хлеба. Это было как раз то, что нужно. Я отломил кусок хлеба, нанизал на